Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Музыкальный альманах. Ратманский в Нью-Йорке. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Магистр библейского кино. «Пока гром не грянет». Беседа об индивидуальной экологической морали. «Живое мясо». Гость американского часа Джейсон Массейни, директор организации «Новый урожай». Кинообозрение с Андреем Загданским. Вернер Герцог. «Встречи на краю земли». Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет музыкальный альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка.
Прошу, Соломон.
В Нью-Йорке прошла премьера нового балета Алексея Ратманского. Он его поставил в бывшей компании Баланчина Нью-Йорк-Сити «Балей», где он является приглашенным хореографом. И должен сказать, что эта премьера, новый балет называется «Кончерто ДСЦХ», прошла с большим успехом. Что такое «Кончерто ДСЦХ»? Это балет на музыку второго фортепианного концерта Шостаковича. ДСЦХ – это музыкальная монограмма Шостаковича, его музыкальная подпись.
На немецком языке, да?
Да. И, собственно, к содержанию концерта это не имеет никакого отношения, просто ему нужно было как-то обозначить. Сюжета в этом балете нет. Но очень интересно, очень увлекательно. Вообще, я должен сказать, что Ратманский удивительно чувствует музыку Шостаковича, причем мы все ведь думаем о Шостаковиче и по справедливости, как о композиторе трагическом, философском, саркастическом. Есть у него такое состояние тоже.
Но не лирическом.
И даже нет, юмористическом. Вот что еще более ценно. Сам Шостакович как раз очень юмор в музыке ценил. И ему очень нравилось, когда люди смеялись, слушая его музыку. Я, когда об этом читал, я всегда удивлялся. Думал, что имеет в виду Шостакович? Никогда в жизни я не видел, чтобы в зале слушатели смеялись во время исполнения опуса Шостаковича. Первый раз я такое увидел и услышал. И сам смеялся, когда увидел постановку «Светлого ручья». Это постановка тоже Ратманского, балет Шостаковича, который привез Большой театр на гастроли в Нью-Йорк. И все смеялись, и я смеялся, потому что это был смешной комедийный балет. Потому что когда я читал о том, что во время исполнения этого балета в 30-е годы смеялись в Москве, я не верил, я думал, что это невозможно. Оказывается, возможно, если за дело берется талантливый человек. И вот в этом вот балете на музыку второго фортепианного концерта смех, конечно же, не раздается, и это не смешно. Это такой лирический юмор, правильно вы сказали. Это такая лирическая улыбка, и это очень трудное состояние. Выразить его хореографически невероятно трудно. А Ратманскому это удалось.
Критик «Нью-Йоркера» написал, что балет Ратманского очень удачно сочетает школу Большого театра, русскую школу балета, с западными, европейскими и американскими балетными традициями. Ведь Ратманский долго работал на Западе. Вы согласны с этой оценкой?
У Ратманского из-за этого, как мы знаем, возникли какие-то неприятности в Большом, потому что он пытался в этой цитадели классического балета насадить какие-то более новые течения и новых хореографов, и это звездами встречалось в штыки, потому что им нужно было новую технику западную усваивать, и вообще зачем мучиться, когда есть классика. Он стал выдвигать молодых, и, конечно, это не облегчило его жизни там, в Большом, и ему, в общем, надоели все вот эти административные нагрузки, если так угодно. Он с Нового года уйдет на вольные хлеба, и очень интересно, как он будет развиваться, потому что хореограф, великий хореограф, это, кроме всего прочего, еще и продуктивность. Нельзя стать великим хореографом, если ты создаешь от случая к случаю балеты. Должен быть массив работ.
Но Ратманский создал уже более 40 балетов.
Вы знаете, в репертуаре на сегодняшний день не так много их. Я видел несколько балетов, и есть в них тенденция повторяться, которую, кстати, критики отмечают в том же самом «Нью-Йорке». Он как бы черпает из одного словаря. Это не так страшно. Баланчин тоже черпал из одного словаря. В конце концов, у всякого хореографа есть свой словарь.
Был бы свой словарь, было бы откуда брать.
Но Ратманского сейчас призывают расширить слова, и вот от такого вот лирического юмора или юмористического лиризма продвинуться в сторону более серьезную. И он может это сделать. «Русские сезоны», которые он поставил в прошлом году в этом же самом театре, в них была вот эта трагическая нота. Но я получил колоссальное удовольствие еще и потому, что это во многом актуальная работа. Она решает довольно сложную проблему, как нам смотреть на искусство сталинской эпохи. Потому что вот эти ритуальные проклятия по поводу этой культуры социалистического реализма, они уже на сегодняшний момент несколько устарели, я считаю. Потому что уже это прошлое наше, его надо изучать.
Враг убит.
Да, можно начать изучать его. Ну, кто же Шостаковича винит в том, что он социалистический реалист? Конечно же, нет. Но вот эта музыка, она очень светлая, радостная. Это 56-й год. Мы не знаем, что хорошего было в это время у Шостаковича в точности. Я не знаю, может быть, он влюбился, может быть, со здоровьем у него как-то было особенно хорошо. Или что-нибудь в этом роде. Но более счастливой и беззаботной музыки, чем второй фортепианный концерт, я у Шостаковича не знаю. И Ратманский невероятно точно вот эту радость, это счастье уловил и передал балетным образом. А я теперь, слушая второй фортепианный концерт Шостаковича, всегда буду вспоминать балет Ратманского. Для меня это высшая похвала хореографу. В музыкальном мире приключилось забавное, для кого-то, может быть, и не такое забавное происшествие, а именно Филипп Квин, скрипач российского происхождения, живущий в Нью-Йорке, ему 34 года, оставил в такси свою скрипку Страдивари, итальянский инструмент, который стоил не больше, не меньше, как 4 миллиона.
Эта история наделала много шума еще и потому, что все музыканты пришли в ужас, а все немузыканты спрашивают, как это могло произойти, потому что для скрипача скрипка — это третья рука, так?
Я музыкант, я тоже спрашиваю, как это могло произойти, и должен сказать, что
действительно вы чувствуете скрипку как свою конечность?
Это нечто невозможное, тем не менее, это произошло. Ему жутко повезло, что таксист оказался честным человеком, эту скрипку для него приберег, Квинт вознаградил его тем, что дал ему на чай $100, но он решил как бы всех таксистов поблагодарить и устроил им в аэропорте Нью-Йорка такой как бы импровизированный концерт, в котором им играл, они плясали в проходах, были счастливы, им понравилось это внимание со стороны музыканта, и, конечно, там было полно прессы. Музыканту тоже это не помешало, это было то, что здесь называют publicity stunt, да, мероприятие специальное для самораскрутки. Другое дело, оказалось, что у этого инструмента есть настоящие владельцы, инструмент самому Квинту не принадлежит. Пара, которая ему на основании специально заключенного договора, по которому он не имел права вообще руки даже отнимать от этого инструмента, он должен был постоянно держать руку на этом футляре. Пара ему заняла этот инструмент.
Это и... часто так бывает.
Да.
Обычно владельцы инструмента сами не играют на
них. Да, они... инструмент, итальянцы, они нуждаются в том, чтобы их как бы разыгрывали, разогревали.
Нельзя держать скрипку в сейфе.
Да, она иначе она начинает как-то ссыхаться. Вот. И вот эта пара в ужасе от этой рекламы, потому что они говорят, они совершенно не хотели, чтобы люди знали, что у них имеется такой ценный инструмент, и поэтому Квинту этот инструмент они уже не возвратят теперь. Но Квинт, если судить по рассказам, не горюет, у него уже другой ценный итальянский инструмент Гварнери, и он уверяет, что второй раз он уже не потеряет, потому что происшествие такого рода, это как если бы тебя ударила молния, а молния все-таки дважды того же самого человека все-таки не ударяет, и поэтому он надеется, что ничего подобного с ним не произойдет. Но должен сказать, что среди сочинений, которые он играл, была пьеса Гершвина в обработке для скрипки «It ain't necessarily so» из «Порги и Бесс» Гершвина. И переводится это
не совсем так.
Так вот, боюсь, что и насчет молнии это тоже может оказаться не совсем так.
Как всегда, наш музыкальный альманах завершит блиц-концерт, который в этом году входит в цикл «Музыкальный цитатник». Какую цитату сегодня мы должны разучить?
Сегодня я хочу показать адажио американского композитора Сэмюэла Барбера.
По-моему, это самое знаменитое американское музыкальное сочинение вообще, потому что оно так часто звучит в фильмах.
Оно было, во всяком случае, невероятно популярным перед войной и в первые послевоенные годы. Вообще, у Барбера любопытна очень судьба. Он еще молодым человеком, а когда он сочинил это произведение, то ему было 26 лет. Молодой человек. Он был очень популярен. Его играли по всему свету, в том числе, между прочим, в Советском Союзе. Кстати, любопытная история. Когда он пошел на войну, то Хренников любил рассказывать о том, что Барбер как-то с ним вступил в переписку и попросил его помочь ему, чтобы как-то его там не посылали куда-то там в опасные какие-то места. И Хренников написал ему рекомендательное письмо, и оно подействовало. Вот такая вот запутанная история. Во всяком случае, у Барбера были особые всегда какие-то отношения с Советским Союзом. Там его тоже исполняли. Но в последние годы своей жизни, он умер в 81 году, у него страшно испортилась репутация. У него подряд две оперы провалились в «Метрополитен». И до сих пор пытаются что-то с этими операми сделать. Их иногда возобновляют, иногда их исполняют концертным образом. И все равно каждый раз надежда опять, что «О, мы вдруг откроем, что это был шедевр, и зря тогда на него ополчились», признавая достоинство вот этих двух его опер.
А какие оперы?
«Ванесса» одна, а другая «Антония и Клеопатра». Все-таки не получается. Вот не возвращаются они в репертуар, а вот в свое время именно эти премьеры оперные с очень большой помпой подготовленные зарубили репутацию Барбера. В один момент, вот так бывает, только что еще был популярный композитор, и вдруг он стал старомодным. В тот момент, это были годы торжества модернизма, не повезло ему, и репутация его сильно сошла. Но вот это адажио продолжают исполнять и до сих пор. И в Советском Союзе его не так знали, как здесь, в Америке. И оно заслуживает, это адажио, того, чтобы тема его была бы на слуху.